19 часов 5 минут, это московское время, в эфире «Живого гвоздя» и эхо-программа «Особое мнение». Я Айдар Ахмадиев, и сегодня в гостях адвокат, эксперт по делам госбезопасности Иван Павлов. Иван, рад вас видеть.
Добрый вечер.
Очень много тем, очень много вопросов, пока и люди подключаются, и пока мы как-то с мыслями собираемся, небольшая рекламная пауза, чтобы нам потом не прерываться. Это книжный магазин shop.diletant.media, вы покупаете книги, таким образом помогаете нам работать, спасибо всем, кто это делает. И топ-лот сегодняшнего вечера – это EMBA, Сколково, Фундамент, краткий конспект лекции флагманской программы школы управления Сколково, Executive MBA. Стоимость обучения на этой программе очного обучения составляет 8 миллионов рублей. Пособие же дает актуальные знания в управлении бизнесом по цене в несколько тысяч. Автор Юрий Уляшев, выпускник 28-й программы EMBA, прослушал и зафиксировал основные тезисы учебной программы, чтобы поделиться ими с широкой аудиторией читателей, от начинающих предпринимателей до опытных руководителей, которым нужны новые идеи для роста. Книга действительно уникальная, интересная и для тех, у кого уже есть бизнес, и для тех, кто планирует этим делом заняться. Вот, пожалуйста, shop.diletant.media. Помимо этого, вы еще там найдете и мерч «Живого гвоздя», и подарочные издания дорогие, на подарок и на себе, и для себя, возможно. Ну и много всего другого. Например, кстати, новый номер февральского исторического журнала «Дилетант», который мы в минувшую пятницу обозревали с Сергеем Бунтманом на YouTube-канале «Дилетант». Иван, вы знаете, Госдума сегодня приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии. Ну, это не только фейки об армии, да, там вообще 8 статей, в том числе там дискредитация, так называемые военные фейки, ну и прочее. Как он будет работать? Есть ли какие-то данные? Есть ли какие-то предположения, точнее, да, потому что тут, наверное, нет ничего пока точного.
Смотрите как, несмотря на то, что это законопроект, который был принят буквально недавно в Государственной Думе, еще предстоит там одобрять его Советом Федерации, подписывать президентом, публиковать, только после этого он вступит в силу. Но несмотря на это, он уже как бы свой эффект, максимальный причем эффект он уже произвел. Потому что вообще цель подобного рода законодательных инициатив – это посеять страх. Создать такую атмосферу, когда люди будут бояться. Бояться, прежде всего, совершить что-нибудь такое, что расходится с генеральной линией партии, что не совпадает с повесткой режима в России. И вот уже там депутат Луговой, печально известный, который прославился убийствами в Европе, уже заявляет о том, что вот особенно те, кто уехал, от них надо все отобрать, и вот этот законопроект как раз и направлен на то, чтобы все отобрать, забрать все, и пускай они голодные и бедные умрут где-нибудь на чужбине. Вот такую судьбу он уготовил, вероятно, всем нам, но, я вам скажу, не так страшен законопроект, как его обсуждение, да, и вот... Именно подобного рода инициативы, они направлены на то, чтобы вот страх, нагнать кошмара, жути, и заставить людей как бы вот отказаться от каких-то протестных действий. Понимаете, что можно отобрать по этому закону, который там скоро вступит в силу? Да? Конфисковать можно не любое имущество, ни собаку, ни кошку, ни шубу, ни кухонную утварь, не дай бог квартиру, которая является жильем, да, ни дачу, ни машину. Нет, это забрать можно только то имущество, которое тесно связано с совершением преступления. Какое имущество, например, тесно связано с совершением такого преступления, как так называемые фейки, да, то есть вот распространение недостоверной информации о деятельности вооруженных сил России? Это компьютер, с которого кто-то там распространил какие-то сведения, да, или телефон, да. Станет наша ядерная супердержава богаче от того, что вот берет от студента телефон? Поступок, конечно, гопницкий, все говорит о том, что как, кто вот находится у руля, да, такие законы. И вот приняли такой закон, который позволяет у студента отжать мобилу. Не для этого. Конечно, не для этого это все было инициировано, а для того, чтобы просто вот такой вот охлаждающий эффект. И, к сожалению, подобного рода инициативы, они своего эффекта достигают. Причем достигают еще до того, как начинают реально юридически работать. Потому что, вы посмотрите, об этом ведь говорят не только пропагандистские, и не столько пропагандистские там каналы российские, сколько вот мы с вами сейчас это обсуждаем, да? Но мы с вами это хорошо обсуждаем в таком ключе, я как успокоитель здесь выступаю, да? Не беспокойтесь, кошка, машина, дача, все останется, да? Могут по закону, да, могут отобрать только то, что является либо средством совершения преступления, либо получено в результате совершения преступления. Но все те преступления, которые сейчас вот распространены, на которые распространены, распространена такая мера, как конфискация, это, безусловно, политические преступления. Просто посмотреть список, да.
Ну да, там по списку все понятно, собственно.
То самое чувствительное для государства сегодня. Поэтому, попыталась, чтобы люди еще помнят эти советские времена, когда. И конфискация вообще само слово такое страшное, да. Значит, отберут последнее, снимут. И придется расстаться буквально со всем имуществом. И преподносится это именно так. Но начинаешь юридически разбирать текст, не все так ужасно. Поэтому я здесь хотел бы немножечко успокоить людей. Да? Все будет хорошо, продолжайте в том же духе. Если у вас есть какие-то сомнения, вы можете обратиться, конечно, к юристу, к своему юристу, и он вам еще более подробно расскажет. Но я, как юрист, как адвокат, там с более чем 25-летним стажем, не вижу больших существенных каких-то рисков, которые превышают те риски, которые уже были до того, как эта инициатива появилась в орбите обсуждений.
Вы знаете, Иван, да, вы выступаете в роли успокоительного, а я буду в роли тревожного человека с таким, знаете, расстройством уже, наверное, потому что, опыт некоторый имеется за спиной у нашего российского общества, и мы видим, как российские законы работают, часто они вот как дышло, да, куда повернешь, туда и вышло, и в данном случае не может ли вот все-таки, как-то могут, может быть, притянуть за уши, да, начнут с телефона, закончат квартиры, объяснят каким-то образом, что, или там автомобилем, что вот вы на нем передвигались, и таким образом это преступление удалось вам совершить. Поэтому мы сейчас вот это средство передвижения, да, у вас конфискуем, чтобы вы больше не повторяли ваши вот эти злостные преступления против государства. Есть вот такая просто вероятность?
Вероятность произвола есть всегда, да, и мы, конечно, живем в такой стране, которая славится своими традициями вот в этой сфере, в сфере произвола, правового произвола или правового беспредела, как говорят иногда, да. Ну, что поделать? То есть этот закон, он сам по себе закон, он не приносит ничего нового, да. Риски отжать имущество были и раньше, да.
Другими способами.
Мы хорошо пользовались, да, просто другими способами. Сейчас появился какой-то такой, причем, я считаю, что этот способ вряд ли сможет. Это чистая страшилка, его нельзя грамотно использовать на практике. Особенно меня удивляет, когда такое преступление, на которое сейчас тоже распространена такая мера, как конфискация, это неисполнение военнослужащим приказа.
Уже это действует.
Просто я не понимаю, какое имущество могут отобрать военнослужащего, у рядового, который...
Скажут, прятался ты в этой квартире, скажут. Мы вот поэтому эту квартиру у тебя отберем, чтобы ты больше прятаться не смог.
Вы же сами смеетесь, да? Это будет... Для кого-то это будет смешно. И на самом деле Над такими вещами надо смеяться. Действительно, потому что вот ирония иногда работает лучше, чем какие-то прямые обвинения в нарушении прав человека. А вот такой нормальный, здоровый, выдержанный стёб, он, мне кажется, гораздо эффективнее здесь. И нам даже, кстати, в своей деятельности часто удавалось за счет этого стёба вырвать жертву, да, из пасти Левиафана и сделать так, чтобы человека как бы, ну, либо освободили там из тюрьмы, либо освободили от уголовной ответственности, либо дело было прекращено, либо отказано в возбуждении уголовного дела. То есть, ну, вот такой способ, он все-таки, мне кажется, сейчас более действенный. Хотя место, конечно, для иронии все меньше и меньше.
Это правда, да. Тут часто хочется вместе со смехом плакать, да, параллельно. Вы знаете, ведь вот вы сказали, что это действительно уже какой-то эффект. Это закон, просто разговоры об этом законопроекте оказали. Я просто напомню, это не единственный такой кейс, но вот, например, писатель Виктор Шендерович еще по-моему, в позапрошлом уже году, да, в конце, выплатил Пригожину 1,5 миллиона рублей, который суд присудил по одному из дел, там, по-моему, «Эхо Москвы» тоже в этом деле фигурировало. И ведь это ведь действительно важно, наверное, да, для тех, кто уехал, то есть кто может свободно говорить за рубежом о войне, о происходящем в России и то, что делает Россия за рубежом, но при этом сейчас вот больше станет опасаться за свое имущество, за своих близких, которые остаются в России.
Но вообще нахождение сейчас в России сопряжено с великими рисками, если ты, конечно, у тебя есть своя позиция, и ты ее высказываешь где-то, даже, может быть, не открыто, а просто высказываешь. Это просто, ну, рискованное дело. Но, а да, те, кто уехали, ну, что ж, я как бы такая универсальная рекомендация, надо избавляться просто от активов для того, чтобы, ну, не дать возможность превратить себя в жертву того, что тебя там отберут какое-то имущество. Ну, понятно, что просто отберут ведь, да, не нужен будет закон о конфискации. Они найдут способ. Вот видите, как вы привели пример спора Пригожина с Виктором Шендеровичем. Ну, как бы нашли же возможность, как взыскать крупную сумму. Причем, ну, суд редко когда взыскивает такого размером моральный вред. Но это уже как бы, это говорит о чисто политическом решении.
Хорошо, вас спрашивают, как сейчас в России применяется конфискация имущества?
Ну как, вот она так и применяется, потому что конфискация применяется к тому имуществу, которое либо, ну, вот было использовано при совершении преступлений. Ну, например, там, я не знаю, вооруженное ограбление, да, там, налет разбойный на автомобиле. Да, ну, машину конфискуют, конечно. Если как бы установят, что она принадлежит виновным, то и машину заберут.
То есть, ну, это не вид наказания, да, сейчас?
Нет,
Это некая мера.
это мера уголовно-правового принуждения по целому ряду преступлений. Вот. Просто сейчас к этому ряду прибавился еще целый ряд политических преступлений. Но от
Ну да.
этого существо как бы такого института, как конфискация, не изменилось. То есть отобрать можно то имущество, которое либо тесно связано с совершением преступления, либо получено в результате совершения преступления. Ну, я могу, ну, теоретически, конечно, можно себе допустить, что вот, например, там, я не знаю, человек, который распространил сведения, которые российскими правоохранительными органами признаны как недостоверными, да, деятельности вооруженных сил. И нашли у него, я не знаю, контракт. Контракт нашли о том, что он по этому контракту обязался перед какими-то там третьими лицами распространять сведения, порочащие вооруженные силы Российской Федерации. Да? Ну вот, понимаете, ну вот какая-то, так сказать, зацепка. Но ведь это же чисто гипотетический, теоретический, но на практике, да, нереальный случай. Ну просто нереальный. Ну, слушайте, ну такого нет. Люди пишут, что называется, от души, да, и говорить о том, что они это делают за деньги, особенно в соцсетях, да, ну, если, конечно, это не профессиональные какие-то СММщики, да,
Журналисты.
журналисты, да, ну, здесь, опять-таки, говорю, журнализм – это сфера риска. Сфера риска, и вы все очень сильно рискуете, ребята.
Да. Ну что, у нас много тем. Давайте дальше двинемся. Музыканты группы Би-2 задержаны в Таиланде, да, и до сих пор все, кроме одного, кроме солиста Лёвы, остаются до сих пор в миграционном центре. Насколько плоха ситуация?
Ну как, она не то, что плоха, она новая. Раньше такого, в общем, заложники так не брали, да, и... Сейчас реально ребята как бы такие первопроходцы здесь. То есть столкнулись с новыми рисками, о которых, ну, как бы раньше что-то вот никто не думал. Хотя, конечно, думали, что есть опасные страны, но Таиланд никогда не относился к таким вот радикально опасным странам. Ясно, что не надо ездить там, я не знаю, в Казахстан, Киргизию. Там, так сказать, уже прецеденты есть выдачи, да, даже по политическим составам. Но вот чтобы Таиланд... Да, но здесь надо отметить, что посольство России очень хорошо постаралось, конечно. И вообще такие страны, которые сейчас пользуются большим туристическим таким спросом у россиян, это в определенной степени эти страны-заложницы перед Россией, потому что Россия может, ну, создать некоторые проблемы для экономики этих стран, просто запретив, например, там какие-то прямые перелеты. Или даже введя какие-то там эмбарго или другие ограничения, которые, ну, этот туристический бизнес снизит возможности этого бизнеса. Ведь Россия может это делать. Мы уже видели, как это как бы происходило и по отношению, например, к той же Грузии. И экономика этой страны существенным образом пострадала. И это этот фактор, который, ну, надо было учитывать, да, в том числе и там, тем странам, которые сейчас коалиционно помогают Украине и понимают, что существуют некоторые страны, которые, ну, в общем, в эту коалицию, которые не входят, во-первых, а во-вторых, активно используют ситуацию для собственного какого-то обогащения, ну, для обогащения своей экономики. И Таиланд – это одна из таких стран. И, конечно, под влиянием 100% срежиссировано это было посольством России в Бангкоке, ну, или там консульскими отделами в Пхукете. Это уже... Техника, да, но вот, вот результат.
А и... скажите, а вообще нарушает ли это права музыкантов? То есть там есть к чему придраться? Или пока все вот по букве закона, да, понятно, что что-то там есть за кадром происходит, какие-то договоренности, но права не нарушены. Как там обстоят дела с этой точки зрения?
Ну, как. То есть, конечно, миграционное законодательство каждой страны уникальное, и там есть в каждой стране есть какие-то ограничения, например, там на, мы знаем, что есть ограничения на трудовую деятельность иностранцев. Да? То есть нельзя по там, туристической визе приехать и работать. Да? Но в Таиланде как-то... В общем, никаких проблем не было для артистов никогда, да? И вот они начали эти проблемы появляться. И неспроста, потому что я говорю, что это проблемы, которые были инициированы российской стороной. Именно российская сторона, уверен, надавила на власти Таиланда для того, чтобы они, во-первых, сорвали ряд концертов, в том числе концерт группы Би-2, ну и создали такие условия для того, чтобы был риск депортации именно в Россию. Риск депортации музыкантов в Россию. Хотя там есть музыканты, у которых там двойное гражданство, и они, по идее, могут улететь в другую страну. Да? И вообще миграционное как бы, законодательство многих стран позволяет просто при депортации позволяет... Просто уехать гражданину, который, ну, например, там, я не знаю, что-то совершил, не, в ту страну, в которую он посчитает нужным уехать, и куда он имеет право въезжать. Если там, например, имеет право въезжать там, в безвизовую страну, например, в ту же Турцию, ну, пускай летит в Турцию. А здесь прямо вот хотят, чтобы отправили их именно в Россию. В России, конечно, есть определенные тоже риски, я не буду сейчас как бы там детализировать, какие это риски? Но риски есть. Риски, прежде всего, конечно, уголовно-правового характера, и у ребят могут быть проблемы. Поэтому за них сейчас идет борьба. И знаю, что адвокаты работают, несколько там российских адвокатов работает, и стараются оказать такую помощь для того, чтобы обезопасить людей. Для того, чтобы...
Подождите, Иван, я прошу прощения. Внутри России на них, по-моему, дела не заведены. Во всяком случае, публично об этом не сообщалось. То есть что-то все-таки есть.
Ну, понимаете, как, когда есть же, есть интересанты, которые хотят создать эти проблемы. А возбуждение уголовного дела, знаете как, это дело техники.
Вот найдется его, человек, найдется и
статья. Вот его полчаса назад нет, а вот через часик оно уже и появилось. Да, это бумагу написать, понимаете, большого ума не надо.
Да. Вас спрашивают, а как оценить, безопасна ли страна для человека с антивоенными взглядами, для россиянина? То есть ли какие-то критерии или какой-то список, возможно?
Слушайте, ну вот я говорю, что ситуация меняется, и надо просто за ней следить. Есть как бы вот там есть организации, которые консультируют по маршруту передвижения для тех людей, у которых есть проблемы там уголовно-правового характера, те, кто в розыске, например, находятся. Да? Первый отдел, например, такая правозащитный проект, мы тоже такую помощь оказываем, и, пожалуйста, обращайтесь в индивидуальном порядке, вас проконсультируем, расскажем, поделимся своим опытом.
Угу. А есть ведь случаи, когда человек, россиянин, да, каким-то странным способом был вывезен в Россию кем-то. При этом человек, да, который преследуется у себя на родине, какие методы используют российские, вероятно, силовики или кто этим занимается вот сейчас для отлавливания россиян в разных странах мира? Что об этом известно?
Ну, хитрости используют разные, да, ведут с ними переписку, представляются, то есть человек живет там в условном, я не знаю, Грузии, ведут с ним переписку, говорят о том, что там вот мы такие-такие-то, мы твои соратники, надо будет, нужна помощь, давай встретимся там-то, там-то. Человек приезжает туда-туда-то, есть там районы в Грузии, которые слабо контролируются грузинскими властями, попадает на территорию такого района, а там уже его ждут спецслужбы России. И забирают, и буквально, так сказать, мешок на голову, и уводят уже вглубь России.
То есть это же касается не только известных людей, да, антивоенных активистов, это касается, может коснуться совершенно рядового человека, чьи не появлялась прессе.
Конечно, вот, прежде всего, в отношении тех, значит, кто представляет интерес для правоохранительных органов, да. В отношении кого возбуждено уже уголовное дело, кто в розыске находится, кто как бы является, ну, таким интересным человеком с точки зрения там, перспективного возбуждения уголовного дела. Интересный свидетель тоже, так сказать, фактор, который может повлиять на, вот, на этот интерес.
Хорошо, ну и продолжая тему, в российском МИД подтвердили планы поставить на учет живущих за рубежом россиян, да, их могут выделить в отдельную категорию, вероятно, с какими-то законодательными последствиями. Есть ли у релокантов причины беспокоиться по этому поводу?
Да у релокантов и без этого есть причины.
Причин много, это правда.
Да, поэтому надо беспокоиться, да, надо просто, ну то есть, что значит беспокоиться? Надо внимательно следить за ситуацией, как она развивается, потому что ясно, что мы в гостях, ясно, что в каждой стране есть свои правила, своя политика. Политика в некоторых странах, да, в отличие от России, меняется, ну и политики меняются, да, и отношение тоже, вчера было одно отношение к российским релокантам, завтра может быть другое, поэтому надо внимательно следить за тем, что происходит. Ну а что касается вот этого новой инициативы посчитать нас всех, да, и поставить как-то на учет, ну, на учет ставят, то есть, знаете, как ленинский принцип, учет и контроль. Сначала учет, потом контроль. Вот, не просто ж так решили посчитать и там какую-то базу данных сделать, для того, чтобы, наверное, проконтролировать как-то. Поэтому ясно, что сначала будут учитывать, а потом будут контролировать. По-всякому можно. То есть уже есть, уже вообще в законодательстве есть такой термин. Постоянно лицо, постоянно гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий за рубежом. Вот. Но да, действительно, оно нигде не раскрыто. То есть нигде не сказано, что это такое. Есть в налоговом кодексе там резидент, не резидент, налоговый, да, то есть если больше половины года проживаешь за рубежом, значит, уже не резидент, вот, налоговый, да, и получается тогда и у тебя это влияет и на налоговую ставку, это вообще на много что влияет, да, поэтому, ну, такая инициатива прежде всего свидетельствует о том, что власти задумались о том, что вот эти релоканты, они представляют себя определенную силу теперь. И с этой силой надо считаться. Для того, чтобы считаться, да, ну, в смысле, как считаться, и, соответственно, как-то ее пытаться нейтрализовать, проконтролировать этих людей. Для этого надо всех посчитать. Вот. Поэтому будут вводить вот этот вот учет. Я думаю, что в ближайшее время эта инициатива станет реальностью.
Ну, консульский учет – это передача персональных данных, да, человеке, который проживает за рубежом, то есть это касается и адреса, и контактных данных, но больше ничего. То есть вот вопрос возникает, как будут принуждать. А условно, даже если человек очень давно не живет в России, и у него там ничего не осталось, абсолютно никаких связей, кроме паспорта в кармане российского, принудить его как-то, ну, я не знаю, какие способы здесь можно использовать?
Ну, слушайте, может быть, вот именно такую категорию и никак не мотивируешь. Есть люди, у которых еще активы остались внутри России, да, и какие-то, может быть, доходы он получает. И, ну, прежде всего, вот в группе риска будут именно такие люди, которые чем-то материально связаны с Россией.
Вы знаете, некоторые на этом фоне предположили, что могут начать лишать гражданства, но это смелое предположение, хотя вот раньше казалось, что ну, это абсолютно невозможно, да, потому что в Конституции прямо прописано, что лишить гражданина паспорта невозможно, но сегодня ведь гражданство отнимают у натурализованных граждан, да, тех же мигрантов. Как это происходит? Вот вы за этим, я знаю, первый отдел, да, сооснователем которого вы являетесь, за этим плотно следит. Какова ситуация на сегодняшний день?
Значит, ситуация такая, что лишить действительно гражданство могут, но только то гражданство, которое было приобретено, да, не по рождению получено, да, а приобретено в ходе, так сказать, натурализации, как вы правильно сказали. И вот только в отношении таких граждан может быть применена эта мера по, соответственно, отъему паспорта. Да. Отобрали паспорт, лишили российского гражданства. Вот. В отношении граждан, которые получили это гражданство по рождению, такой процедуры Конституция Российской Федерации не предусматривает. Это, ну, эту норму без ее изменения вряд ли можно обойти, даже тем иезуитам, которые сейчас трактуют законы как хотят.
Кого, ну, натурализованных, да, мы выяснили, что сегодня лишают гражданства, за что, в каких объемах, насколько я знаю, таких случаев становится все больше и больше.
Ну, во-первых, за совершение ряда преступлений, да, это опять-таки вот эти политические все преступления, плюс госизмена, плюс шпионаж и так далее, значит, потом за предоставление недостоверных сведений, это тоже, так сказать, такая теперь новая фишка, когда вот там буквально... что называется, запятую не там поставил, что-то не то указал, или у твоего там родственника, например, тоже там что-то лишили его гражданства, и, соответственно, ну вот и у тебя автоматом могут появиться такие проблемы. Поэтому вот такая тенденция есть, и, ну, вы понимаете, мы живем в военное время, да, и такие способы варварские, драконовские используются государством для того, чтобы, опять-таки, для того, чтобы атмосфера страха была в стране, для того, чтобы люди боялись совершить что-нибудь против режима, против власти, сказать слово против, чтобы боялись.
Ну, вот еще одна, вероятно, такая мера, хотя, по-моему, вообще все, что сегодня, ну, такая значительная часть того, что вводится в российское законодательство, это вот как раз на то самое и направлено, о чем вы говорите. Вы знаете, были вопросы многочисленные, вот особенно в декабре, да, когда эта мера вступила в силу, правила сдачи заграничных паспортов для россиян, которым временно ограничили право на выезд, и вот в связи с этим многие релоканты, в том числе, беспокоились возвращаться в Россию, да, если у меня заберут паспорт, как я обратно вернусь туда, где я сейчас живу, за границей. Вот что с этим? Какой-то опыт уже есть, да, с 11 декабря, как эта мера вступила в силу, или пока таких случаев не зафиксировано?
Пока не зафиксировано, но, слушайте, на самом деле практика сдачи паспортов там в так называемые вот эти режимные подразделения, да, она была и раньше. С началом войны эта практика стала распространяться. Ведь смотрите, как там есть целый, ну, то есть набор оснований, по которым право гражданина может быть ограничено на выезд. И среди них, например, там есть там допуск к государственной тайне, если у гражданина есть. Причем не к любым сведениям, да, то есть не к любым категориям секретных сведений, а только к двум самым высоким. То есть есть у нас три категории, да, три степени секретности: секретно, совершенно секретно и особой важности. А так вот, если у тебя допуск только третьей формы к секретным, люди могли путешествовать и по закону не могли их ограничить в праве на выезд. А право на выезд могли быть ограничены только лица, имеющие допуск к совершенно секретным сведениям, к сведениям особой важности, то есть к двум таким вот самым серьезным степеням секретности. Вот. Но с начала войны стали как бы просить сдавать паспорта всех, кто имеет в том числе и допуск к сведениям с грифом «секретно», то есть самым низким грифом секретности.
То есть, ну, это условно даже, например, работники завода какого-нибудь, да, рядовые абсолютно сотрудники, у которых там где-то что-то написано.
Сотрудники, служащие, да, ну, то есть, вот в отношении всех тех, у кого есть допуск, вне зависимости, это просят сдавать паспорта, и они хранятся там на предприятиях. Сейчас их будут забирать и сдавать, соответственно, уже там целый набор учреждений, в том числе, кстати, консульские учреждения, да, за рубежом тоже наделены таким правом. Я вот, честно говоря, ну, не понимаю. Например, гражданин, который живет за рубежом. Ну, вот я, например, да, там, в отношении меня там есть тоже ограничения на выезд, потому что в отношении меня там возбуждено уголовное дело в России. Я нахожусь в розыске. Да? Если я приду в консульство, то у меня, по идее, могут забрать паспорт заграничный. Да? Ну, и как, ну, и что я буду делать здесь за границей? Ну, наверное, мне дадут какую-то справку, по которой я могу улететь обратно на родину, где скажут, ну, прилетайте на родину, решайте эту проблему. Но я прилечу в Россию решать эту проблему, но у меня сразу создастся целый ряд других проблем. Поэтому вот такая опасность есть, и будут отбирать паспорта у тех лиц, которых раньше не забирали паспорта, да, могли, например, то есть если у гражданина есть там ограничение на выезд, его могли остановить на границе и сказать, мы тебя не выпустим на пограничном контроле. Но у пограничников не было оснований забирать этот паспорт. Они ему возвращали, этому гражданину говорят, мы тебя просто не пропустим. Да, и гражданин тогда мог, ну, как-то таким, с этим же паспортом попробовать через другой погранпункт пройти, или там через Беларусь.
Или лесом.
Или, ну, как бы лесом, можно и без паспорта, понимаете? Лесом можно и без паспорта. Вот. А можно было там через Беларусь, через Армению, через Казахстан по внутреннему паспорту оттуда уже улететь под заграничным. Вот. Сейчас власти поняли, что это такая дырка в границе, да, и решили, ну, отбирать паспорта у тех, в отношении которых принято решение об ограничении
Иван, а скажите, вот что-то вы говорите, что в консульстве могут отнять, по идее. А значит ли это, что у нас, во-первых, в марте предстоят президентские выборы, и в некоторых консульствах будут открыты избирательные участки, и я смею предположить, что большое количество людей пойдет голосовать за кого-то, вдруг там Надеждина тем более зарегистрирует. А значит ли это, что это опасно, что могут паспорт забрать?
Опасно, ну, потому что такое право появилось. Я пока не слышал, чтобы оно применялось особенно.
Там же можно внутренний паспорт принести. Нет.
Вот, приходи, ходите с внутренним паспортом.
Его ходите. Забрать не могут, соответственно.
Ну, а кому он нужен? В консульском учреждении это все-таки территория России считается, да, то есть принцип экстерриториальности, несмотря на то, что за границей, но вот в консульском учреждении это как бы считается, что ты в России. По закону, документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории России, да, является внутренний паспорт. Поэтому вот используйте его. Заграничный паспорт приберегите.
Что касается людей, которые, как и вы, да, уголовники, в кавычках, конечно же, Иван, вот им опасно ли приходить в консульство?
Ну, я скажу так, я ходил. Я ходил, и как бы пока никаких проблем вот не было, да. Говорю, единственное, что носите с собой просто внутренний паспорт, заграничный паспорт. То есть то, что вас там не задержат, да, это, ну, если вы, конечно, не в какой-нибудь африканской, центральноафриканской республике, да, в которой там как бы вряд ли можно рассчитывать на то, что законы действуют одинаково с другими странами. Там, наверное, все-таки лучше улететь оттуда, да, и сходить куда-нибудь в другом месте, в консульское учреждение России. А так, да, то есть в нормальных, как бы цивилизованных странах консульские учреждения не могут заниматься оперативно-розыскной деятельностью, задерживать граждан там и так далее.
Хорошо, ну да, перейдем к делам о госизмене и всяким подобным. В статье много. Вот одна из последних новостей. 19-летнего петербуржца Вячеслава Зайцева приговорили к 8 годам лишения свободы за поджог релейного шкафа на железной дороге. Это не первое дело, да, против тинейджера, подростка. В конце прошлого года суд приговорил 17-летнего школьника Егора Блазейкина к 6 годам колонии по делу о попытке теракта, за попытку, опять же, поджога военкомата. При этом ущерба при таких делах часто практически нет. Да? Как это работает? Начали преследовать уже и, получается, несовершеннолетних.
Да, школьников. Школьников реально преследуют. И вот там и 17-летнего вы назвали, да, и 18-летнего из Адыгеи школьника к 4 годам недавно приговорили по статье «Государственная измена». Ну, слушайте, ну как бы ну, режим так разошелся, и на детей уже стал охотиться. Да, отмечаем такую тенденцию, значит, возраст. Там был случай, когда задержали вообще парня, которому не было 16 лет, 15-летнего подростка, школьника реально. То есть, ну вот, задержали, хотели обвинить в государственной измене, потом опомнились, почитали закон внимательно, оказывается, только с 16 лет можно привлекать людей по этой статье. И вроде как, ну, отказались. Наверное, какие-то проблемы там были у парня, но, в общем, факт такой был, его задержали.
Хорошо, ну, удается ли что-то хотя бы выяснить, какие-то подробности этих дел, потому что это закрытые процессы?
Закрытые процессы, да. Мы, смотрите как, ну, адвокаты работают по таким делам. Да, если у них возникают какие-то сложности, они могут всегда к нам обратиться. И у нас я и мои коллеги по первому отделу, мы таким опытом делимся, потому что у нас, конечно, колоссальный опыт работы в делах, связанных там, с государственной безопасностью, государственная измена, шпионаж, экстремизм, разглашение государственной тайны. И мы, конечно, делимся своим опытом, но... Сейчас адвокаты под такими рисками ходят в России, участвуя в подобного рода делах. Во-первых, в отношении них тоже может быть принято решение об ограничении на выезд, и им придется сдавать паспорта. Да? То есть это вообще тогда, если раньше на адвокатов вот эти ограничения не распространялись, то теперь распространяются. То есть теперь вот закон с завтрашнего дня, кстати, с 1 февраля вступит в силу положения, которые позволяют у адвокатов отбирать паспорта, если они участвуют в делах, связанных с государственной тайной.
Участвовали или участвуют?
Тоже, видите как, вот вы молодец, вы задаете такие вопросы, на которые еще только предстоит ответить практика, да, потому что закон очень так как-то сформулирован. Могут отобрать, а могут не отобрать вообще. Как, кто будет решать этот вопрос, следователь или суд? Ну, то есть, тут вопросов пока больше, чем ответов, но мы внимательно наблюдаем за практикой, которая еще не началась просто. С завтрашнего дня начнет это все работать. Мы, конечно, будем следить, будем как-то коллег информировать о том, что происходит, потому что ну, это сфера нашего профессионального интереса, и мы здесь эксперты.
Ну, то есть получается, что просто адвокатов станет меньше, готовых этим заниматься.
Адвокатов уже стало меньше, да, которые готовы заниматься политическими делами. Потому что, смотрите, ну, где я, во-первых, нахожусь, да, адвокат там с 20, более чем 25-летним стажем. Да, в 21-м году, еще до начала войны, против меня возбудили уголовное дело просто на ровном месте. Знаете, за что? За то, что я просто рассказал, в чем обвиняется ваш коллега Иван Сафронов. Вот в чем как бы состояло мое преступление. Я рассказал журналистам, в чем обвиняется мой подзащитный. Да, и за это возбудили уголовное дело, и я вынужден был уехать из страны только для того, чтобы оставаться, чтобы не сесть в тюрьму, да, и не стать такой вот легкой добычей, да, а продолжать быть полезным для своих подзащитных и для своих коллег, которые нуждаются в том, чтобы, значит, чтобы я делился с ними каким-то опытом своим.
Ну и последний кейс адвокатов Навального тоже, там, правда, не
это вообще, понимаете, то есть, когда, ну ладно, там адвокатов поодиночке, но вообще там уже пачками начали сажать. Троих адвокатов закатали в следственные изоляторы, они там до сих пор находятся. Троих против, там двум адвокатам удалось просто уехать, да, ну вот просто, что называется, волей случая, да, повезло, удалось уехать. А так бы их было бы 5, а может быть, больше.
Ну хорошо, адвокатов становится меньше, говорить им ничего нельзя, потому что все закрыто, запрещено. Удается ли ну, вот хоть как-то защищать права тех подзащитных, которые обвиняются в госизмене, в диверсиях всяких, да, там и тогда в попытках теракта, вот как этот подросток? Что можно сделать в таком случае?
Хороший вопрос. Вообще, зачем нужны адвокаты, да, если законы не работают? Вот зачем они нужны вообще? Ну, может быть, просто отказаться тогда от адвоката. Да? В самом деле, я вам скажу, адвокаты, конечно, нужны. Несмотря на то, что адвокатскую помощь многие теперь уже называют паллиативной, да, когда там вот, безнадежно больным людям помогает врачи, вот так же сейчас адвокаты помогают безнадежно обвиняемым. Хотя мои учителя говорили так, не бывает безнадежных дел, бывают безнадежные адвокаты. Вот.
Они жили в другой реальности, видимо.
Так я вам скажу, паллиативная помощь ведь тоже нужна, правда? Ну. И вот такая адвокатская помощь, она тоже нужна, потому что рядом с человеком, который один на один столкнулся, ну, то есть, который столкнулся с вот этой системой, с катком, да, должен кто-то просто стоять рядом.
Ну, да. То есть, надежды нет?
Почему нет? Надежда, понимаете, надежда умирает последней, и ее надо надо позаботиться об этой надежде. И от человека надежду отнимать нельзя. И рядом с этим человеком должен стоять кто-то. И этот кто-то, не любой, любого не подпустит просто. Адвокат – единственное, кого можно подпустить, да, к такому человеку. Кроме того, ну, конечно, адвокат – это все-таки знаете, человек, который порой может прорвать информационную блокаду, которая выстраивается вокруг человека, который там вот попадает в эту систему, помещается в следственный изолятор. Даже не понимает, что происходит снаружи. а его окружение, соответственно, не понимает, что же с ним там. И следствие, конечно, не заинтересовано в том, чтобы предоставить и той, и другой стороне какую-то объективную информацию. И это используется для того, чтобы прежде всего сломать этих людей. И вот адвокат – это профессиональный советник, который еще поможет прорвать эту информационную блокаду и все-таки как-то эту информацию донести до заинтересованных сторон.
Слушайте, а всегда ли это вот это внимание, да, прессы и правозащитников играет на руку подзащитным? Потому что я просто объясню. Кейс режиссерки Евгении Беркович, ее признал мемориал политзаключенной, и вот по словам ее юриста, которая была у нас в эфире «Живого гвоздя», Беркович не хочет, чтобы ее признавали такой, потому что, во-первых, внимание лишнее, да, оно мешает иногда. Действительно ли это так? Может быть, пренебречь в каких-то моментах?
Да, действительно, я вам скажу так, что да, общественное внимание и вообще огласка сейчас не самый лучший помощник в делах. Потому что ну, вот такое время сейчас. Сейчас власть настолько чувствительна к словам любым, да, что действует с точностью да наоборот. Вот ты там говоришь о том, что ой, надо скорее освободить, нет, будет сидеть тогда еще дольше. Но все-таки есть моменты, когда эта огласка, ну, скажем так, не вредит, по крайней мере. И тогда это надо, конечно, использовать, потому что огласка нужна даже не для того, чтобы человека, вот, скажем так, спасти, да, а для того, чтобы просто уберечь других, потому что эта проблема может коснуться многих. И, как говорится, вот если ты видишь какую-то несправедливость и имеешь возможность об этом рассказать, то мир от этого становится немножечко справедливее. Поэтому, конечно, говорить о несправедливости, о нарушениях прав человека надо для того, чтобы просто немножечко как бы превентивно защититься от каких-то в дальнейшем нарушений, чтобы люди, по крайней мере, узнали, чтобы они свою какую-то озабоченность испытали. Может быть, не высказали, но, может быть, испытали. Хотя бы для этого.
Хорошо, ну да, давайте пойдем дальше. «Свобода России», «Легион», вот многие дела, связанные с желанием якобы, да, по версии силовиков, желанием россиян вступить в этот самый запрещенный в России «Легион Свободы России», который воюет на стороне ВСУ. Один из кейсов летом прошлого года тракториста из Белгородской области Ивана Фокина задержали за нахождение в пьяном виде по звонку местных жителей, и полицейские нашли в телефоне подписку на «Легион Свободы России» и украинских блогеров. Ну, собственно, Белгородская область, да, это вот приграничный российский регион. Что вот с этим, да, потому что там людей задерживают на границе при попытке выезда из России, приписывают им этот легион. Как это работает, к чему придираются силовики, можно ли как-то себя обезопасить, или это так произвол, опять же?
Придираются прежде всего к переписке, да, которую иногда ведут провокаторы. И если в устройстве находят какую-то переписку, свидетельствующую о том, что на той стороне был абонент, как-то связанный с «Легионом Свободной России», то могут заинтересоваться просто. А иногда эту переписку как бы делают провокаторы, сами чекисты. Да, сами чекисты инициируют такую переписку и, соответственно, берут человека на крючок сразу же. Ну, у нас вот несколько тоже кейсов было. В одном кейсе тоже очень интересно. На Верхнем Ларсе задержали парня молодого, которого, ну, кроме переписки, нашли еще камуфляжные штаны в чемодане.
Савелий Фролов.
И вот, пожалуйста, используют как улику. Говорили, вот ты же ехал куда? В Грузию. Ну, ничего, что у тебя там виз никаких не было. Да? Но ты хотел вот в Грузию, потом из Грузии в Турцию, из Турции в Польшу, из Польши в Украину. А то, что виз не было, ну, ничего, значит, где-нибудь по дороге бы добыл бы себе и визы. Но вот штаны у тебя – это вообще улика. Да? Это как бы все пропало. Да? Тебя нашли штаны камуфляжные. Ты вот с помощью этих штанов хотел как бы воевать на стороне ВСУ против вооруженных сил России. И ничего, как бы приговор стоял.
Суды это игнорируют?
Да. Вообще, в последнее время суды... Да суды и до войны-то к ним было масса...
Не славились, да.
Вот. А теперь...
Справедливость.
Слушайте, чего вы ждете от советских судов? В советских судах хотя бы милость какая-то была, да? Милость правосудия такой был, как бы. Рассчитывать на милость правосудия. Сейчас никакой милости. Сейчас вон пенсионерки могут дать там 5,5 лет, да, 72-летние, за пару постов ВКонтакте. Да, таких неосторожных, все равно. За слова. За слова пенсионерки 5,5 лет. По вот этой фейковой этой статье. И как бы это вот госцена. Ну вот иногда убийцам столько дают. А тут слова сейчас самое чувствительное преступление, которое вот представляет собой очень такую чувствительную сферу для режима в России.
Про советские суды. Я сегодня читал публикации последнего первого отдела в Телеграм-канале. И вот там первый отдел напоминает о задержании 57 лет назад, в 67-м году, советского диссидента Владимира Буковского, который вышел на Пушкинскую площадь в Москве и в защиту политзаключенных как раз советских. Его там задержали, дали ему, по-моему, 3 года лагерей. И первый отдел в связи с этим пишет, что ФСБ с удовольствием перенимает и совершенствует методы советского КГБ. Да, например, намеренно провоцируют несогласных с властью, закрывают судебный процесс над ними. Но действительно ли этот опыт перенимается? Что еще из того, что знакомо нам по истории советских репрессий, сегодня возрождается в России, чтобы уберечь, чтобы понимать, да, как это работает?
Ну, вот это мои коллеги молодые, так сказать, такое исследование сделали. Но я вам так скажу, по ощущениям, а я еще, ну, как бы не в советское время, да, но вот в раннее российское время, когда вот еще правопреемство только-только, как бы советские судьи только-только как бы стали российскими, успел поработать в это время в середине 90-х. То есть я видел этих судей, как бы, да, и читал там работы своих великих предшественников, адвокатов, там, Дины Каминской, да, Софьи Калистратовой, которые писали, какой ужас, моего подзащитного по политической статье посадили на 4 года. 4 года! А сейчас 20, 22, 25, 24. Да? Ну, просто день и ночь. Поэтому, если уж этот опыт и перенимают, то его очень сильно усовершенствовали. Понимаете? И по жестокости. Потому что система-то, в общем... пенитенциарная система не сильно поменялась. Да? Наши эти колонии как были вот такими советскими, так и остались. Потому что я там поездил в свое время по удмуртским колониям, по колониям в той части России, где вот они там распространены. Да? Но это же ужас. Это просто, ну, вот то самое советское время, они там ничего не поменялось. Те же ворота откатные, да, тот же забор, колючая проволока, те же бараки.
По поводу больших, да, Иван, вот напоследок, по поводу больших сроков, тут Дарью Трепову, которую обвиняют в теракте, в убийстве военкора Владлена Татарского, приговорили к 27 годам лишения свободы. Вот есть какие-то претензии к этому делу? Все-таки, как его считать, политическим, неполитическим, вот в адвокатском сообществе?
Нет, слушайте, я, честно говоря, не комментирую дела, в которых я не принимал участие, да, то есть, ну, которые я не знаю. Ну, знаю, что одно, что, ну, 27 лет, да, ну, как бы крутовато для девушки, которая там впервые обвинялась в совершении преступления, впервые попала в сферу как бы вот этой уголовной юстиции, ну, как бы 27 лет. 27 лет – это ну... И опять-таки, это просто, ну, политическое дело, поэтому и срок такой. Да? Понятно, что...
Но вот... все-таки убийство было, взрыв был, человек погиб.
Да, человек погиб, но тут, конечно, просто никто особенно, мне кажется, и не разбирался, там, виновата она, не виновата. Вот попалась она под руку, да, имела какую-то связь. Ну, ясно, что, наверное, не прямую связь. Иначе бы она бы там, ну, не сидела бы там, если бы она знала, что там что-то, так сказать, должно сработать, да. Она тоже от этого, в общем, пострадала. Мы видели, что взрыв практически при ней произошел. Поэтому ясно одно. Дело политическое, отсюда и такой строгий приговор. Суровый.
Спасибо большое. Да, часть с вами пролетела быстро, тем много, так что еще, я думаю, встретимся в эфире и все это будем обсуждать. Иван Павлов, адвокат, эксперт по делам госбезопасности, был сегодня в особом мнении. Я Айдар Ахмадиев. Всем спасибо. Завтра увидимся в утреннем эфире. Приходите на утренний разворот 7:55 по московскому времени. До свидания.
До свидания. Пока-пока.